В эфире программа «Итоги недели» радио «Свобода». Социальное значение демонстрации против повышения пошлин на подержанные иномарки в России. Конфликт вокруг художественной премии имени Василия Кандинского, новая биография Джона Леннона, обзор американских еженедельников и важных публикаций в интернете. Рубрика «Человек недели». Все это в течение ближайшего часа на волнах радио «Свобода». Программу ведет сегодня Андрей Шарый. И снова здравствуйте. Сейчас в течение ближайших 20 минут будем говорить о проблеме, связанной с повышением пошлин на подержанные иномарки в России. За минувшую неделю против демонстрации сразу в нескольких регионах России, связанных с этим предполагаемым решением правительства, проблема несколько перешла в другую плоскость. Сейчас проблема в Приморье и в Калининграде, где собираются тысячные очереди людей, которые хотят побыстрее со старыми пошлинами оформить покупку подержанных иномарок. Я представляю вам гостей сегодняшней программы «Итоги недели Радио Свобода» в прямом эфире по телефону из Екатеринбурга. У нас председатель Свердловского отделения Межрегионального комитета по защите прав автомобилистов Виталий Бауэр, а по телефону из Москвы лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Господа, добрый вечер. 8-800-200-22-12. Это номер телефона студии Радио Свобода, по которой слушатели могут позвонить, чтобы задать вопросы экспертам программы или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. Звоните нам, звонок со стационарных телефонов на территории России бесплатный, 8-800-200-22-12. А пока я начну беседу с экспертами. Первый вопрос в Москву к лидеру общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславу Лысакову. Вячеслав, как вообще вы относитесь к этой проблеме?
Проблема на самом деле заключается не в том и не так, как ее озвучил правительство Российской Федерации в лице Игоря Сечина и Владимира Путина. В Приморье имело место возмущение, практически, бунт пока не могу сказать, скажем пока мягко, возмущение, да, не со стороны автомобильных жуликов, как было нам сказано. И проблема здесь не в предпочтениях потребительских, как это было объяснено Владимиру Владимировичу Путину, после чего он пообещал приморцам доставить туда автомобиль «Жигули» без железнодорожного тарифа, за обнулить железнодорожный тариф, то есть практически сделать перевозку этого автомобиля бесплатной. Потому что, по мнению не только правительства, но и представителей других властных структур, суть конфликта, который мы имели возможность увидеть в Приморье, это невозможность якобы приморцев купить автомобиль «Жигули». Это, честно говоря, совершенно смешная причина. И, кстати говоря, вот она озвученная на столь высоком уровне, вызвала недоумение, горечь, недоумение и возмущение приморцев. На самом деле проблема в том, что огромное количество людей, десятки, практически сотни тысяч, не менее 150-200 тысяч человек, прямо или косвенно связанных с этим бизнесом, теряют работу. Они ее уже практически потеряли. Сработает эффект домино, когда практически вся бизнес-структура, вся эта пирамида, которая была построена трудом многих и многих людей, она начинает обрушаться. По принципу домино начинает рушиться все. Ведь, к сожалению, заканчиваю на этом, к сожалению, Москва думает, что возмутитель спокойствия – это несколько десятков или сотен человек, чьи интересы якобы затронуты. Затронуты интересы не только продавцов и перегонщиков автомобилей, затронуты интересы работников транспортных туристических фирм, докеров, аукциончиков, брокеров. В этом бизнесе задействован морской фракт, железнодорожные перевозки. Сейчас разоряются небольшие судоходные, пароходные компании, которые имели 10-15 судов, потому что они были фактически загружены только перевозкой японских автомобилей. Не от хорошей жизни приморцы начали этот бизнес, но бизнес построен за последние 15-20 лет, и рубить его под корень, это значит оставить без работы огромное количество людей. Почти, я считаю, не только я считаю, но и мои коллеги, эксперты считают, что это не менее 30% жителей Приморья так или иначе связаны с этим бизнесом.
Спасибо большое, Вячеслав Лысаков. Теперь вопрос в Екатеринбург к председателю Свердловского отделения Межрегионального комитета по защите прав автомобилистов Виталию Бауэру. Виталий, насколько я знаю, в Екатеринбурге не было крупных акций протеста. Для вас проблема так остро не стоит?
Да, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Значит, я бы не сказал, что проблема остро не стоит. Просто те выступления, которые имели место в Екатеринбурге, они организовывались не нашим движением. И мы, с сожалением, должны были констатировать, что, по сути, имело место массовое нарушение правил дорожного движения в этих акциях протеста, поскольку водители в массе своей приехали на данную акцию тонированные, с нечитаемыми номерами, множество из них было не пристёгнуто, нарушали другие правила дорожного движения. И в связи с этим вот хочу подчеркнуть, что по нашим данным ни одного случая неправомерных действий со стороны органов ГИБДД в отношении водителей не применялось.
Виталий, я хотел бы узнать суть вашей точки зрения по вот этой вот нашей теме, связанной с пошлинами на иномарки. Для екатеринбурцев как это все отзовется? Хотят они, чтобы повысились иномарки, верят в «Жигули» или нет?
Ну, если так вот пошире посмотреть, то в основном в Екатеринбурге ездят как раз на подержанных иномарках. И если сейчас повышаются пошлины, то для, скажем так, владельца, уже состоявшегося владельца иномарки, это благо, поскольку цена такой иномарки автоматически у него вырастает. И при дальнейшей там продаже он просто будет иметь какую-то выгоду. Вот. Такого острого вопроса именно вот по налаженному бизнесу, как это стоит в Приморье, в Екатеринбурге нет.
Понятно, у нас есть два звонка слушателей. Давайте послушаем, возьмем сразу два звонка и потом попросим экспертов ответить. Кирилл из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, считаю, что вот эти акции протеста показали со стороны властей, как они не уважают личности и свободы личности. Это вот протест во Владивостоке и разгон этого протеста, неуважение к журналистам, избиение граждан ногами, запихивание их в автобусы. То есть как у нас все это было в советское время, неуважение к человеку и к его интересам, вот так сейчас это продолжается. Я считаю, что за 8 лет Путин не создал новых рабочих мест, не сделал никаких заводов и не развивал экономику, а теперь он добивает то, что последнее осталось. Вот такое мнение мое.
Спасибо, Кирилл, за ваше мнение. Георгий у нас в эфире, давайте послушаем ваше мнение. Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Я вот слышал предыдущего товарища, и у меня такое впечатление, что он, как говорится, в нашей народной пословице путает Божий дар с яичницей. Не надо путать вот все и все, во всем обвинять Путина. Значит, то, что предпринято нашим правительством, нашим президентом, это все логично. Вот у меня тоже есть пострадавшие от того, что от этих пошлин. Но то, что не надо же все переворачивать с ног на голову. Все логично и все правильно. Значит, то, что делается, это защита не только тех, кто наживался на этом бизнесе, но и всей страны, и всех, в том числе и нас с вами.
Спасибо большое, Георгий. Я только обращу внимание на то, что предыдущий слушатель Кирилл говорил не столько о самой проблеме, сколько о поведении правоохранительных органов, которые очень жестоко обошлись с демонстрантами в Приморье. Там были избитые, и журналистов там поколотили как следует, и прислали туда ОМОН из Москвы. Так что его протест был в основном вокруг этого. Теперь, по сути того, о чем вы, Георгий, говорите, о том, ну, естественно, вот правительство думает о том, чтобы защищать родной российский автопром. Вот давайте этот вопрос обратим к эксперту. Вячеслав Лысаков в Москве, пожалуйста, скажите нам, а как же быть вот правительству с вашей точки зрения? Что им делать с этими «Жигулями», которые проигрывают в конкуренции с импортными машинами?
Ну уж как минимум не устранять конкурентов, что сейчас, собственно, и сделано. Фактически введены протекционистские меры приняты, выданы преференции, бесконечные преференции наш автопром получает, причем теперь наш автопром, это понятие совершенно другое. Теперь это и западные компании, имеющие сборочное производство здесь. Ну, причем, если они это делают более-менее еще нормальные машины, все-таки собираются здесь иномарки, то то, что касается ГАЗа и АвтоВАЗа, это за пределами вообще понимания комфорта и надежности. Но я могу напомнить или сказать тем, кто не знает, что АвтоВАЗ уже попросил 26 миллиардов рублей, это миллиард долларов, а завод ГАЗ попросил 46 миллиардов рублей, это почти 2 миллиарда долларов. Причем никто за эти деньги, за эти огромные суммы отвечать не будет, как и никогда не отвечал. Эти деньги не будут использованы для модернизации производства. Абсолютно. Они будут разворованы, они будут... их проедят, как у нас в России говорят, и так далее. Их распилят, как у нас говорят в России. И постоянно последние 10-15 лет наш автопром просит и просит деньги, преференции, послабления. Они всегда он это получает, но с одной лишь разницей с небольшой. Если раньше это было действительно государственное производство, то есть это был отечественный автопром, то теперь это конкретные производства, которые принадлежат известным персонам, известным группам лиц.
Спасибо большое, Вячеслав Лысаков. Мой вопрос Екатеринбург, председателю Свердловского отделения Межрегионального комитета по защите прав автолюбителей Виталию Бауэру. Виталий, скажите, пожалуйста, что у вас в Екатеринбурге думают по поводу вот этих протекционистских мер, и как продаются у вас и «Жигули», и, может быть, все-таки есть у них какие-то конкурентные преимущества по сравнению с иномарками, тем более подержанными?
Ну, мне кажется, конкурентных преимуществ нет. То есть, в общем-то, мнение среди автолюбителей однозначное, что там подержанная японская машина однозначно лучше новой российской. Вот. Но просто я считаю, что данная мера, которая введена правительством, она как бы однобока. То есть, вот правильно сказал мой московский коллега, кроме этой меры необходимо как бы в комплексе решать эту проблему, то есть стимулировать как производство, так и спрос среди населения на отечественные автомобили, а это уже тоже задача правительства. Вот. Надеемся, что вслед вот за такими заградительными мерами пойдут какие-то стимулирующие.
Спасибо большое. Виталий Бауэр в Екатеринбурге. 8-800-200-22-12 – это номер телефона, по которому слушатели могут позвонить в студию «Радио Свобода», задать свой вопрос или высказать свое мнение по поводу обсуждаемой темы. Нам дозвонился Виктор из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к экспертам. Вот насколько все-таки радикально это решение о повышении пошлин, как выразился один из участников, рубит под корень этот бизнес дальневосточный. Может, все-таки, как всегда, так сказать, народ сделает паузу, покряхтит и начнет покупать по новым ценам, или немного снизятся эти отпускные цены, так сказать, по которым их продают в Японии. То есть, все-таки, насколько это радикально рубит бизнес? Спасибо.
Спасибо большое, Виктор, за вопрос. Он вполне закономерен. Я хочу сказать всем, что я пытался найти, конечно, эксперта во Владивостоке, но, к сожалению, разница во времени столь велика, там сейчас раннее утро, вернее, перед утром, вот ночь, поэтому никого мне не удалось уговорить, но я зато внимательно смотрел, что они там говорят в Владивостоке. Вот многие считают, что для Приморья вот этот бизнес, о котором нам рассказывал сейчас Вячеслав Лысаков, он примерно равнозначен вообще тому, что значит нефтяная или газовая игла для всей России, что там действительно чуть не все Приморье подсело вот на этот бизнес. Так ли это, Вячеслав?
Правильно, причем, вы понимаете, в чем дело, сейчас рушится бизнес, почему Приморье первым отреагировало на это, потому что до многих, практически до всех автомобилистов России еще не дошло, что это такое, повышение пошлин. Это повышение отнюдь не на 5-10%, как это объявлено, а в абсолютном выражении, в денежном, с учетом всех совокупных платежей, НДС и таможенной ставки, которая увеличилась фактически в 2-3 раза, все автомобили подорожают в среднем на 3-4-5 тысяч евро. Причем сильное подорожание, заметное, будет для автомобилей с объемом двигателя свыше 1,8 литров, потому что стоимость растаможки жестко привязана к кубикам. Так вот, приморцы это первые поняли, у них встал рынок, просто встал рынок, и они сейчас под угрозой фактически возможность прокормить собственные семьи. Если для нас, для всех остальных жителей России это вопрос комфорта, но я не поменяю свою машину на более свежую, на более новую или вообще на новую. Ну, посмотрю, год-два поезжу на том, что есть. То для них это вопрос выживания, повторяю. Поэтому многие этого не понимают, почему приморцы сбунтовались. Для них это регионообразующий бизнес. И вот в заключение хочу сказать, что не совсем понимаю своего коллегу, уважаемого из Екатеринбурга. Мы знаем эту организацию и сотрудничаем, но с данной точки зрения он не согласен. Это не положение рынка секонд-хенда, кстати говоря, значит, повышение пошлин. Если премьер заявил, что надо рынок секонд-хенда омолодить, и у нас сейчас запретительные меры практически введены против машин 6-7-летних, то есть 5-летний это предел, да, то вот это повышение, это подорожание на 3-4-5%, больше, чуть больше, чуть меньше, некоторые значительно подорожают, в два раза некоторые автомобили подорожают, это 6-7-летние, то вот это подорожание заставит всех пользователей оставить у себя машины, которые имеют они на сегодняшний день. То есть омоложение автомобильного рынка, рынка секонд-хенда не произойдет, и будет накапливаться старение. Совершенно противоположное, скажем, результаты, которые ожидало правительство от введения этих пошлин.
Спасибо, Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». Вместе с ним в программе принимает участие председатель Свердловского отделения Межрегионального комитета по защите прав автомобилистов Виталий Баур. И к нему мой следующий вопрос. Виталий, у вас знают все то, о чем вот говорит Вячеслав в Екатеринбурге? Понятно, что повышение будет такое большое. Для меня, признаться, эти цифры были откровением.
Ну, честно говоря, мне видится, что реакция правительства несколько резкая, конечно. То есть, вот в период этого мирового кризиса правительство немножко как бы организирует эту ситуацию и пытается какие-то вот такие меры очень резкие делать. Это очевидно совершенно. Вот. Но я бы не хотел вступать в полемику в эфире с моим московским коллегой. А ту точку зрения, которую я высказал, она просто отражает как бы другую сторону проблемы, да? То есть, собственно, проблема есть, действительно, она есть. И во Владивостоке действительно уровень жизни может снизиться в результате таких мер. Но даже не знаю, что сказать. В общем-то, ну да, действительно, правительство немножко перегнуло палку.
Виталий, а в Екатеринбурге у вас не боятся такого? По крайней мере, нет информации о том, что цены на автомобили повысятся до такой степени.
Нет, ну они, конечно, повышаются. Но дело в том, что цены вообще повышаются. То есть не только на автомобили, там, на продукты питания, на одежду, и в том числе и с Нового года, и даже на новые автомобили они повышаются. Практически все автопроизводители заявили о повышении цен.
Спасибо большое. У нас есть сразу два слушателя в очереди свои дожидаются. Давайте возьмем оба звонка, послушаем, что нам скажет сначала Татьяна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотела бы сказать очень короткую просто реплику для всех остальных слушателей и отнюдь не для ведущих. Просто давайте не будем забывать, в какой стране мы живем, и зачем нам, так сказать, импортные автомобили, зачем нам вообще все импортное, не нужно нам. Это ходили, ездили мы на телегах, и хлеба мы, так сказать, получали гораздо больше, чем во всех остальных странах. Россия была на первом месте в мире. Перечитайте Горького «Жизнь» Климаса Самгина. До свидания.
Татьяна, не уходите, пожалуйста, из эфира. А вы не хотели бы ездить на хорошей машине, а не на плохой? А, к сожалению, не удалось мне узнать точку зрения Татьяны, но мой вопрос остался без ответа, к сожалению. Рашид из Казани, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня, наверное, два вопроса. Вот ОМОН. Зачем надо было привлекать московский ОМОН, когда не политики, а рядовые люди выступали за улучшение своей жизни? Так ведь? Это... К сожалению, качество российских машин ведь не увеличилось. Казалось бы, Ford, Toyota пришли в Россию. А наши автопроизводители никаких из этого выводов не сделали. Мало того, на КамАЗе, например, я знаю, что используют некондиционные детали для сборки новых автомобилей. То есть много, очень много автомобилей некачественных выпускают новых. Из-за этого люди, наверное, не хотят покупать российские автомобили.
Спасибо большое, Рашид. Второй вопрос у вас. Или он был мнением?
Нет, вот по КамАЗам. Почему наши автопроизводители не сделали каких-то выводов по улучшению качества машин? Ведь люди покупали бы российские машины, если бы они были наиболее качественные. Так ведь?
Верно, спасибо вам большое, Рашид. Ну, первый вопрос мне, к сожалению, насчет ОМОНа. Тут у нас нет руководителей ОМОНа или руководителей Министерства внутренних дел. Говорили о том, я знаю, читал о том, что объясняют Министерство внутренних дел, вот то, что перебросили этот ОМОН Зубр из Москвы, из Дагестана, тем, что это такая ротация рядовая. Ну, в общем, мне кажется, что это все такое немножко от лукавого. Мой вопрос к Вячеславу Лысакову сейчас в Москву. Скажите, пожалуйста, Вячеслав, вот автомобилисты, автолюбители, организация, которую вы возглавляете, это большая социальная сила? Как вы считаете?
Ну, автомобилисты... Дело в том, что в России достаточно много автомобильных организаций. Какие-то более известные, какие-то менее известные. Но мы достаточно резонансная организация. Не менее известная организация, которую представляет мой уважаемый коллега. Они делают огромное дело. Они ведут правовое просвещение среди водителей. Они работают в судах. Мы занимаемся немножко похожими делами. Но, например, работаем и на федеральном уровне с Госдумой. Ну, нам немножко проще. Мы здесь физически ближе. У нас межрегиональная организация. Есть отделение тоже в регионах. Там в Магадане, в Якутии. Там, в других регионах и так далее. Но вопрос в том, что если рассматривать автомобилистов как силу, то, конечно, это потенциально достаточно серьезная сила. Но она сама по себе ничто, если ее не сформировать, если ее не направить. Поэтому ожидать от автомобилистов скоординированных действий не приходится. Каждая общественная организация в меру своей ответственности должна принимать определенные решения, работать не только занимаясь уличной политикой, так называемой, но и занимаясь конструктивной работой парламентскими методами. Это в наше время, в наше острое время, сейчас на фоне вот этих потрясений, надо работать крайне осторожно и крайне ответственно, потому что сдетонировать может так, что мы можем вспомнить не раз, события, которые имели место во Франции и в Афинах.
Скажите, пожалуйста, Вячеслав, вы можете сказать, предположить, чем вся эта история с пошлинами кончится? Вот когда Россия почувствует вся, не только Приморье и Калининград, но вот и Екатеринбург, и Москва, и все остальные вот почувствуют действительно, и в том, что говорит Вячеслав, тоже, в том, что говорит, простите, Виталий, тоже есть доля истины, все дорожает, ну, подорожают еще и иномарки, просто
вы понимаете,
дороже, да?
Я просто заявляю совершенно ответственно, что те цифры, которые я назвал, это цифры реальные, потому что большинство автомобилистов просто думают, что машина подорожает на 5-10%. Это не так. Еще раз прошу обратить внимание на то, что в среднем подорожание будет от 3 до 5 тысяч евро. Для многих эта цифра достаточно серьезная, и она осложняется тем, что все-таки безработица растет на фоне кризиса, и те деньги, которые были отложены на покупку, возможно, будут оставлены на черный день.
Это правда, Вячеслав? Я тороплюсь задать один вопрос, у нас очень мало времени. Чем все это кончится, как вы думаете? Стоит ли ждать волны серьезных, широких общественных протестов, или российский народ проглотит все это?
Я думаю, что, наверное, российский народ, скорее всего, проглотит это, скорее всего, но приморцы, я думаю, этого не проглотят, потому что там вопрос поставлен выживание огромного количества людей практически всего региона.
Я приношу извинения тем нашим слушателям, звонки которых мы не успели принять, и благодарю тех, кто принял участие в программе «Итоги недели Радио Свобода», гостями которой сегодня были лидеры общественных организаций автомобилистов из Екатеринбурга и Москвы, Виталий Бауэр и Вячеслав Лысаков, которых я отдельно благодарю за их исчерпывающие компетентные ответы на вопросы слушателей. Мы обсуждали проблему, связанную с грядущим повышением пошлин на подержанные иномарки. Сейчас это особенно чувствуют последствия этого решения в Калининграде и Владивостоке, но вот, как говорят эксперты Радио Свобода, в ближайшее время это коснется, к сожалению, и жителей других городов и регионов России. Напомню, что в эфире у нас программа «Итоги недели». Во второй половине часа я представлю вам обзоры американских еженедельников, важных публикаций в интернете, рубрики «Неделю без политики» и «Человек недели». Продолжим после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Около 200 человек убиты и несколько сотен ранены, по данным палестинских медиков, в результате сегодняшних ударов израильской авиации по сектору Газа. Удары наносились по объектам экстремистской группировки «Хамас». Операция предпринята в ответ на регулярные ракетно-минометные обстрелы Израиля палестинскими боевиками. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что боевые действия в случае необходимости будут продолжены. Соединенные Штаты призвали Израиль избегать жертв среди мирного населения при проведении операции против боевиков Хамаса. Евросоюз и Россия призвали Израиль больше не наносить удары по сектору Газа, а Хамас прекратить обстрелы Израиля. В Казани из-под завалов обрушившегося трехэтажного жилого дома извлечены четверо пострадавших. Все они госпитализированы. Обрушение произошло в квартире на втором этаже, где шел ремонт. Вероятно, оказались повреждены несущие конструкции. В Махачкале в ходе антитеррористической операции задержаны четверо боевиков. У них изъято оружие, боеприпасы, взрывчатка и экстремистская литература. В Москве прошел митинг в защиту Химкинского леса под лозунгом «За чистый воздух». В нем участвовали около 100 активистов движения «Greenpeace» и партии «Яблоко». Правительство Украины будет добиваться привлечения к уголовной ответственности виновных во взрыве жилого дома в Евпатории. По словам премьер-министра Юлии Тимошенко, взрыв произошел из-за хранения в подвале дома баллонов с ацетиленом. Погибли 27 человек. В Ираке сегодня в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 25 человек, десятки получили ранения. В Ливию прибыл первый за 36 лет посол Соединенных Штатов. Это были краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода». Новости.
Программу «Итоги недели» Радио «Свобода» ведет сегодня Андрей Шарый. Список 50 самых влиятельных людей мира, финансовые проблемы России, рецессия в экономике и психологическая депрессия. Эти проблемы обсуждают в своих свежих номерах американские еженедельники Time и Newsweek. Обзор подготовила Елена Архипова.
Еженедельник Newsweek публикует список 50 самых влиятельных людей мира. На первом месте Барак Обама. Несмотря на все проблемы, Америка остается единственной супердержавой мира, способной влиять на развитие событий в критических ситуациях, будь то политика или экономика. И президент США не может быть просто харизматическим лидером. Чтобы заслужить репутацию Авраама Линкольна и Франклина Рузвельта, Обаме нужно не просто выполнить свои предвыборные обещания прекратить войну в Ираке и справиться с финансовым кризисом. Он должен осуществить миссию по спасению капитализма, вернуть доверие к Вашингтону не только американцам, но и всему миру. На втором месте в списке руководитель КНР Ху Цзиньтао. Следующие позиции занимают лидеры ведущих стран Европы. Президент Франции Николя Саркози, канцлер Германии Ангела Меркель и английский премьер-министр Гордон Браун. Премьер-министр России Владимир Путин на 9-м месте. Сокрушив оппозицию и независимые средства информации, он по-прежнему правит страной, пишет Newsweek. Возможно, Путин примет участие в президентских выборах 2012 года, но это будет всего лишь формальность. Президенту Медведеву поручено подготовить почву для возвращения Путина в Кремль. Правда, после падения цен на нефть, которые обеспечивали высокие показатели экономического роста, сделать это будет сложнее, чем планировалось, предсказывает еженедельник.
С июня этого года российская валюта и фондовый рынок находятся в состоянии свободного падения. К концу декабря рубль подешевел на 30%, сообщает Newsweek. Однако контролируемые государством средства массовой информации утверждают, что в экономике все в порядке. На одном из телеканалов начальство запретило даже употреблять в эфире слово «кризис». Экономисты считают, что в 2009-м темпы роста ВВП понизятся с 7% почти до нуля. Такое резкое падение может вызвать волнение среди населения, которое еще не забыло о девальвации 98-го года, и уж, конечно, нанесет серьезный ущерб репутации Кремля. Все это вызывает нешуточную тревогу властей, и они готовят репрессивные меры для подавления протестов. Государственная дума предложила внести поправки в Конституцию, которые расширяют толкование понятий «измена родине» и критика государства. 20 тысяч московских милиционеров были задействованы для предотвращения ежегодного марша протеста с участием нескольких сот демонстрантов. Марши оппозиции пока не приобрели большого размаха, но власти боятся, что из-за материальных трудностей количество протестующих существенно возрастет, подчеркивает Newsweek.
Рецессия в экономике далеко не всегда приводит к психологической депрессии, как многие полагают, утверждает Time. Конечно, такие новости не поднимают настроение, но каждый может утешиться тем, что он не один, поскольку друзья и близкие находятся в такой же ситуации. Это, разумеется, не касается тех, кто уже потерял работу, пусть даже нелюбимую. По данным последних социологических исследований, люди, которых рецессия не затронула непосредственно, сохраняют бодрость духа и вполне довольны жизнью. Многие ближайшие несколько месяцев, возможно, почувствуют себя менее счастливыми, чем год или два назад. Придется больше думать о сохранности накоплений. И все же такие понятия, как ощущение счастья и наличие денег, связаны не слишком тесно. Социологическая служба Гэллопа проводит ежедневные опросы тысяч респондентов. Выяснилось, что вне зависимости от финансовых проблем, настроение американцев в прошлом году оставалось относительно стабильным. Правда, специалисты предрекают в будущем году рост безработицы – Но печальные события влияют на общее настроение гораздо меньше, чем радостные. Когда человек несчастен, он чаще остается в одиночестве и не всегда по собственной воле. Никому не хочется проводить время в обществе грустного человека. Зато к счастливчикам тянутся все окружающие, пишет Тайм.
Праздник Рождества Христова далеко не всегда становился радостным, долгожданным событием для всех американцев. Это еще одна публикация еженедельника «Тайм». В середине 17 века первые колонисты вообще запретили рождественские мероприятия, и этот запрет длился 30 лет. В 50-х годах прошлого века американские коммунисты призывали отказаться от религиозной сути торжеств и отмечать просто начало традиционных зимних каникул. Но их голоса заглушил громкий хор предпринимателей, для которых Рождество – существенная часть бизнеса. По их мнению, работники американских компаний должны на коленях благодарить Господа за рождение Христа, поскольку без этого события их доходы существенно снизились бы, пишет «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Один из членов жюри художественной премии имени Василия Кандинского, глава художественной коллекции Deutsche Bank Фридхельм Хютте, назвал свое решение отдать голос в пользу лауреата премии этого года Алексея Беляева-Гинтовта неподобающим. Беляев-Гинтовт, автор удостоенных премии работ «Родина, дочь, братья и сестры», известен также как активный участник антизападного евразийского движения. Премия Кандинского вручается за достижения в области современного изобразительного искусства. В этой области часто присуждение премии встречается неоднозначно. Однако на сей раз говорят больше не о произведении, а о личности художника-лауреата. С учредителем премии Кандинского, бизнесменом Шалвой Бреусом, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Дискуссия менее всего похожа на искусствоведческую. Здесь идеология на первом месте. Ультраправый почвенник, известный своими державными политическими взглядами. Это наиболее мягкое из встречающихся в интернете и бумажных СМИ определение Беляева-Гинтовта. Чаще же говорят коротко «фашист». От фашиста евразиец открещивается. «Сами вы, фашисты, встретимся в суде», заявляет он на сайте своего союза. В одном из интервью Беляева Евгентовт сообщает, что на деньги от премии напишет портрет Ахмада Кадырова. А вот строки из рецензии в литературной газете. «Поиски большого стиля, которым была беременна прошлая премия Кандинского, разрешились убедительной победой порядка над хаосом, солдата над поэтом». Вряд ли Шалва Бреус, владелец крупнейшего в России целлюлозно-бумажного комбината, издатель журнала «Арт-Хроника», создавая такую институцию, как премия Кандинского, рассчитывал на подобный резонанс.
У нас есть два принципа фундаментальных в премии Кандинского. Первый принцип – это вручение премии не должно быть политизировано. Мы не должны оценивать художников с идеологических позиций. Второй принцип – жюри должно быть независимо. На них не должен давить ни попечительский совет, ни дирекция премии, ни пресса в тот момент, когда они принимают решения, ни политики. Идеологизация искусства все время приводит нас к каким-то не очень хорошим последствиям. И наша история об этом говорит. Поэтому независимость жюри. Вот на этапе отбора жюри, кого пригласить и так далее, это дискуссионный вопрос. Как только мы укомплектовали жюри, а вы знаете, оно представлено в целом достаточно серьезными людьми. Это международное жюри. Это один из залогов его независимости, что локальная арт-ситуация или политическая ситуация меньше воздействует на иностранцев. Попечительский совет. Мы не можем оказывать влияние на жюри. Никак. В прошлом году премию получил Смоловский, при том, что попечительский совет, у которого есть один голос, свой один голос отдал группе АЕСФ. И тогда решение наградить Смоловского рассматривалось как радикальное. Сегодня аналогичная ситуация. Попечительский совет отдал голос Борису Орлову, а жюри выбрало Беляева-Гинтовта. Политическое влияние. Уже в преддверии церемонии награждения премии было очень много дискуссий, иногда выходящие за рамки этические, на мой взгляд, которые, безусловно, влияло на жюри, должна была повлиять. Но жюри приняло независимое решение, и к этому надо относиться с уважением.
Не собираетесь ли вы каким-то образом в дальнейшем оградить себя от таких людей, которые вам испортили праздник?
Художники народ чувствительные, у них реакции несколько иные. У нас премия в области актуального искусства. Да, могла быть буржуазная, в общем, обстановка. Ну, вручили бы премию кому-то, через неделю это забыли. А сейчас, судя по всему, жюри задело очень актуальную тему, раз это вызвало такую реакцию. Конечно, хотелось бы, чтобы все аргументы присутствовали, а не просто обвинения. Хотелось бы, чтобы в более корректной форме они подавались. Это же не только там я. Было там 400 человек гостей. Не совсем, наверное, это было и по отношению к ним. Вот кроме этих двух пунктов, которых я назвал принципиальных, все остальное у нас такой обсуждаемый процесс. На становление премии мы выделили 5 лет. Поэтому, конечно, мы будем шлифовать какие-то вещи. С одним могу с вами поделиться. Вот впервые озвучивает. Думаю, что мы будем увеличивать состав жюри. С 6 до 8 человек, по всей видимости. Для большего баланса.
Среди членов жюри был один Андрей Рафеев, который резко выступал против вручения первой премии. Он останется?
У нас к членам жюри претензий нет, у попечительского совета. Поэтому я думаю, что он будет работать.
Гентовт ведь сам активно участвует в политической жизни. Он открыто заявляет, что принадлежит к Евразийскому союзу. В его работах многие нашли непосредственные декларации. Как можно отделить художника от политиков?
У нас был Достоевский, который заявлял в бесах, что проклятые либералы погубят Россию. Был у нас Репин со своей картиной «Торжественное заседание Государственного совета», такой совсем вот апофеозом прославления в империи. Был великолепный немецкий экспрессионист Эмиль Нольде, который в течение нескольких лет был членом нацистской партии в Германии. Там. История раскладывает все. Для меня ответ есть на этот вопрос. Доминировать должен талант. Если человек талантливый, все остальное вторично.
А если этот талант поставлен на службу партии, которую многие сейчас назвали протофашистской?
Давайте еще раз вот вернемся. Что делать с Эмилем Нольде? Прекрасный художник. Один из столпов просто немецкого экспрессионизма. Движение мирового. Был членом нацистской партии, к сожалению. И что делать теперь? Выбросить его картины из музеев? Это относится же не только к нашим с вами оценкам. То, что я говорю, что вот первое – это талант, а политика должна быть на 10-м месте у художника. Это пожелание, чтобы и художники так же себя вели, чтобы у них главное было талант и их искусство. Это был бы идеальный мир. Но, к сожалению, идеального мира у нас нет.
Говорит Шалва Брилс. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Великобритания опубликована и сразу стала бестселлером новая биография Джона Леннона, самое полное описание жизни и творчества легендарного музыканта группы «Битлз». В книге под названием «Джон Леннон. Жизнь» использованы новые, не публиковавшиеся ранее документы и воспоминания. С автором книги, английским писателем и журналистом, биографом группы «Битлз» Филиппом Норманом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Бесспорно, что книга Филиппа Нормана не только самое полное описание жизненного пути Джона Леннона, а это том в 850 страниц, но и самый объективный, честный и непредвзятый рассказ о невероятно противоречивом характере легендарного музыканта. Образ Леннона предстает в книге более сложным и многообразным, чем в его предыдущих биографиях. Филиппу Норману удалось не только получить доступ к новым документам, но и поговорить со многими близко знавшими легендарного Битла людьми. Его вдова Йоко Оно часами рассказывала автору книги о тайнах ее семейной жизни, нередко производящих шоковое впечатление. В книге, в частности, использовано обширное интервью с Полом Маккартни, с главой фирмы грамзаписи Apple Джорджем Мартином и сыном Леннона Шоном. В интервью «Радио Свобода» Филипп Норман говорит о противоречивом характере Джона Леннона.
Сам он выдавал себя за очень крутого, очень саркастичного, лишенного сантиментов, прагматичного человека. Однако существовала и другая сторона Джона, намного более мягкая, более романтическая и очень неуверенная и в своем замечательном таланте, и в своих песнях. Ему всегда казалось, что все, что он делает, недостаточно хорошо. Он чувствовал неуверенности по отношению к самому себе. Это то, что он скрывал от людей. Вопреки расхожему мнению, он не был наркоманом в смысле безнадежной зависимости от наркотиков. Он употреблял и мягкие наркотики, и героин, однако решил отказаться от героина, и ему это удалось.
Вы не упомянули о политических убеждениях Леннона, а между тем писали, что он был левым экстремистом и даже поддерживал терроризм.
То, что Джон делал в 60-е годы, в наши дни делают такие рок-звезды, как Боно и Боб Гелдоф, и сейчас мы считаем это нормальным. Когда в 60-е Джон говорил о политике и гуманитарных проблемах, его называли самонадеянным и некомпетентным, поскольку он всего лишь поп-звезда. Бытовало даже мнение, что он невменяем. Во многом он опередил свое время. Впоследствии Джон очень изменился. Он не был последователен и тверд в своих убеждениях. Однако, если он во что-то верил, то в этот момент он верил в это искренне и страстно.
Музыкальные критики много писали о неоднозначных и напряженных отношениях Леннона и Маккартни. Как бы вы их охарактеризовали?
На самом деле, я бы не назвал их отношения напряженными. Они были удивительно удачными партнерами. Начать с того, что они писали песни совместно и часто писали их для поп-чартс. Позднее, когда они уже сочиняли раздельно, они продолжали помогать друг другу. Нередко один завершал работу другого. Это были взаимодополняющие личности. Для выступающего ансамбля было очень необычным, что оба они сочиняли и слова, и музыку. Джон был более прирожденным композитором, хотя и Маккарт не блестящий композитор. Но талант Джона выходил за эти рамки. Он был также поэтом, писателем, художником. Думаю, что если бы Джон дожил до нашего времени, никаких трений между Маккартни и Ленноном не возникло бы. Продюсер группы «Битлз» Джордж Мартин рассказывал мне, что Джон, сочиняя, начинал со слов, тогда как Маккартни начинал с мелодии, которая всегда была у него в голове, а слова он подбирал чуть ли не через неделю после этого. У Джона был намного более медленный и инстинктивный подход к сочинению песен.
Говорил автор новой биографии Джона Леннона Филипп Норман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас в программе «Итоги недели» традиционная рубрика «Политика онлайн». В Петербурге закрылась либеральная газета «Дело». Встреча газодобывающих стран в Москве не принесла России ожидавшегося Кремлем политического результата. Обзоры на эти темы подготовили мои коллеги Андрей Шароградский и Кирилл Кобрин.
Зарождением газовой ОПЕК очень приятно было наблюдать в прямом эфире. Сначала долго и патриотично показывали запуск сверхсатанинской антиимпериалистической ракеты «Булава». В прямом же эфире «Булава» накрылась медным тазом. И тут же на пол экрана засветилась немигающая и никуда не бегущая строка «Дешевого газа больше не будет», пишет Ольга Романова на сайте Daily Online.
Несмотря даже на снижение цен сегодня на энергоресурсы, эпоха дешевого энергоресурсов, в том числе и эпоха дешевого газа, конечно, заканчивается.
Для создания газовой ОПЕК, ее, кстати, газпромовцы попросили называть газовый не ОПЕК, собрались видные представители стран-экспортеров газа. Это Россия, Катар, Боливия, Бруней, Венесуэла, Египет, Индонезия, Иран, Ливия, Малайзия, Тринидад и Тобаго, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты. Уже в Москве к ним присоединилась Гвинея в качестве полноправного участника и Казахстан в качестве наблюдателя. Норвегия, у которой тоже газ есть, морские скважины, предпочла держаться в стороне. Алжир и Туркмения, у которых газа неизвестно сколько, но точно известно, что Европе бы его хватило до морковкиного заговения, предстали в виде газовых карбонариев и никуда присоединяться не пожелали.
Собственно, слет мировых производителей газа был задуман как съезд победителей. Главным действующим лицом, а также умом, сердцем, честью, совестью и кошельком новой международной организации должна была стать Россия.
На наш взгляд, форум стран-экспортеров газа должен стать постоянно действующей организацией со своим уставом и штаб-квартирой.
Но получилось еще хуже, чем с «Булавой», отмечает Ольга Романова. То, что газовые решения мирового масштаба должны приниматься в Москве, оглашаться в Питере, то, что газом было бы неплохо торговать на питерской бирже за рубли, почему-то не очень устроило глав регионов, в смысле глав делегаций.
Иран напомнил, что вообще-то идея создания организации экспортеров газа по аналогии с ОПЕК принадлежит руководству Ирана. А сам форум стран экспортеров газа впервые собрался 7 лет назад в Тегеране. При этом Россия меняла свою принципиальную позицию несколько раз. То хотела газовый ОПЕК, то не хотела и не признавала целесообразным. Потом министр нефти Ирана вообще предложил сделать столицей газовой ОПЕК Тегеран. Катар предложил свою столицу Доху. И что явно не было запланировано московскими организаторами форума, победил.
К моменту принятия устава форума всем было уже понятно. Ничего не получилось. Гора родила мышь. Как ни старались, а получилось пока примерно то же, что с ОДКБ, Евразес или СНГ. Делает вывод Ольга Романова в своей публикации на сайте Daily Online. Мнение экономиста, оценивающего нынешние возможности России влиять на газовые цены, говорит старший аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Александр Назаров.
Газ – это достаточно сложная транспортировка субстанции, которую нужно либо сжижать, либо гнать по трубам. Соответственно, трубопроводный транспорт, он, в отличие от тех же кораблей, достаточно консервативен. Есть труба между странами, есть торговля. Нет трубы между странами, такой торговли нет. Поэтому рынки газа, в отличие от тех же нефтяных рынков, очень слабо глобализированы и, в общем-то, делятся на несколько таких мировых регионов. Из-за, опять же, особенностей транспортировки большинство газовых контрактов – это долгосрочные контракты на большие объемы по фиксированным ценам. Реально большой объем торговли сжиженным газом – это вопрос вопрос даже не 10 лет, а скорее 20-30, чтобы объемы жирного газа хотя бы немного приблизить к объему торговли газоперекачиваемым по трубам. Когда, собственно, будут в России построены заводы по сжижению, терминал по сжижению газа достаточно серьезного объема, который планируется строить, например, на Ямале, соответственно, тогда потенциально Россия будет поставлять газ в любую точку мира и, соответственно, получит потенциальную возможность влиять на глобальную цену газа.
Закрывается петербургский еженедельник «Дело». Прощание с читателем. В этом жанре исполнена последняя колонка известного литератора Самуила Лурье. Она называется «Будут танцы» и замаскирована под новогодний тост.
Как удачно сложилось, дорогие читатели. Мы с вами расстаемся под звуки фанфар, под гнусавый ликующий вой гобоев. Расстаемся, улыбаясь, хотя, сами видите, практически все мои дурацкие предчувствия сбылись. Научными терминами говоря, бесконечно делать деньги из долларов, пока те размножаются на полезных ископаемых, оказалось, не прокатит. В какой-то момент ископаемые могут вдруг стать не такими полезными. Тогда доллары остынут, придут в себя, только их и видели.
Самуил Лурье видит в новейшей российской истории отражение, если не повторение, уже пройденных времен, хотя и гораздо более страшных.
Это, собственно говоря, машина времени. На приборной панели мигают рубиновые такие цифры – 1937, 1938 и так далее, вплоть до 1953. Нажимайте любую кнопку. Вот Конституция без костей, и не хуже сталинской. Вот правящая партия, которая делает с ней, что хочет. Вот политпросвет, голубой огонек, железный голосок, скошенные от вранья глазки. Вот глобус, кругом враги. Начальство не теряло времени даром, а всю дорогу думала о вас.
В конце этого нерадостного последнего текста Самуила Лурье в закрывающемся петербургском еженедельнике «Дело» тост.
Как певала в золотое время колхозная молодежь посреди колосящихся нив. В клубе дяденьку судили, дали дяде 10 лет. После девушки спросили, будут танцы или нет. Танцы будут. И кнопки никакой не надо. Давайте выпивать и закусывать. Главное правило застолья – слабый гость падает лицом в салат. Тогда как сильный – в торт.
После такого тоста разговоры кажутся излишними. Но я все-таки не удержался и задал Самуилу Лурье такой вопрос. Если картина, нарисованная вами, столь мрачна, то для кого вы пишете?
Конечно, в каком-то ракурсе я вижу своих читателей, я знаю. Есть такая группа петербургских людей, чей голос я, по-моему, выражаю. Это люди, ну, в которых сохранился здравый смысл. Я пишу от имени здравого смысла. И это люди, которые просто то же самое чувствуют. И ничего нового они от меня не узнают. Но это огромное утешение знать, что ты не совсем один, как мы знаем. У Орвелла, вот когда это страшное чувство, когда ты думаешь, что, наверное, ты сумасшедший. Если все вокруг сумасшедшие, а у тебя здравый смысл, то возникает такое ощущение опрокинутой перспективы. Но, если честно, мой прогноз настолько, в общем, не весел, что я считаю, что я пишу эти тексты в расчете на то, что они когда-нибудь просто кому-то пригодятся, кого-то, может быть, просто позабавят. Я пишу эти колонки как повесть временных лет.
Известный петербургский литератор Самуил Лурье о том, для кого он писал колонки в еженедельнике «Дело», который прекращает существование в наступающем году.
Человек недели «Радио Свобода» – бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт, который 23 декабря отметил свой 90-летний юбилей. Он родился в Гамбурге, где живет и сейчас, в офицерском звании воевал на Восточном фронте в годы Второй мировой войны. После войны стал убежденным демократом, один из лидеров социал-демократической партии Германии. В политике провел почти 30 лет, занимал различные министерские посты, канцлером Германии был с 1974 по 1982 год. На этот период пришлось окончание разрядки, создание «Большой семерки», мировой экономический кризис. Выйдя в отставку, Шмидт стал одним из соиздателей газеты «Die Zeit». Он до сих пор ведет активную общественную деятельность. О человеке недели «Радио Свобода» говорит корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Несколько поколений немцев привыкли к присутствию в их жизни Гельмута Шмидта с неизменной сигаретой во рту. Бывший канцлер Германии переживает ренессанс интереса к его личности. Интервью, статьи, книги, фильмы. Это ли не коронование человека, сказавшего однажды, что он, в принципе, не хотел быть ни канцлером, ни политиком вообще, но хотел хотел общественного признания. Теоретически Шмидт мог стать, например, музыкантом, он неплохо играет на рояле. Нынешняя переоценка некоторых в свое время критикуемых действий и высказываний Шмидта политикам вроде бы естественный результат общественного умиления, но не только. Еще до канцлерства Шмидт завоевал симпатии и уважение своими действиями на посту министра внутренних дел в правительстве Гамбурга в дни большого наводнения 1962 года. Тогда впервые ярко проявился его талант кризис-менеджера. Эти же качества проявил Шмидт уже на посту канцлера в дни нефтяного кризиса 1974 года. На время его правления пришелся также и пик борьбы с террористами РАФ, и здесь Шмидт был на высоте положения. Когда разногласия в коалиции социал-демократов с либералами привели к отставке Шмидта с поста канцлера, он решил, несмотря на призывы и советы друзей, никогда больше за этот пост не бороться и уйти из большой политики. Он занялся журналистикой и издательской деятельностью. Его глубокое понимание мировой экономики снискало ему уважение и в рядах его политических противников. Даже в партии Коля ХДС про Шмидта говорили: «Хороший канцлер, жаль только, что он не в правильной партии». Что думает сегодня старый и мудрый Гельмут Шмидт о Германии и немцах? Немцы остаются травмированной, уязвимой нацией. Чувство вины за Освенцим и ответственность за Вторую мировую войну будут действовать еще много поколений. Другая причина нашей уязвимости – это наличие самого большого в мире после России, Китая и Бразилии числа стран-соседей. Когда немцы становились сильными, они стремились к расширению территории. И наоборот, когда немцы ослабевали или делали глупости, тогда возникала опасность потери собственной территории. Мы остаемся уязвимой нацией, и у нас нет другого варианта, как только всегда руководствоваться благоразумием, здравым смыслом.
О человеке недели «Радио Свобода», бывшем канцлере Германии Гельмуте Шмидте, который отметил свой 90-летний юбилей, говорил корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В эфире «Радио Свобода» прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Андрей Амочкин и Илья Бобчинецкий. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свобода» Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, а вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего доброго, будем слушать «Свободу» вместе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона не заинтересована в урегулировании вопроса.
Он был задержан в Таиланде. Это была провокация американских спецслужб.
Которые раньше назывались просто модель 271, переименованы в ботинки Буша.
Одежда есть всегда, и она не покидает ни нас, ни самого Михаила Ходорковского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».